Книжный гороскоп.
Вопрос. В каком городе происходит действие книги Лесли Форбс «Пробуждение Рафаэля»? В каком городе происходит действие книги Лесли Форбс «Пробуждение Рафаэля»? Ответы принимаются до половины первого на смс +7 985 970 45 45. Не забудьте, пожалуйста, указывать знак зодиака свой для того, чтобы мы правильные подарки вам подобрали. И напомню, что те, кто внимательно слушал книжный гороскоп в течение недели, на этот вопрос легко ответит.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Русская литература, прочитанная великими актерами. И такова тема воскресной программы «Книжное казино». У нас в гостях заведующая редакцией детских и литературных программ фирмы «Мелодия» Наталья Пшеничная, пиар-менеджер Алла Борисова и народная артистка России Алла Азарина. «Книжное казино» в воскресенье после полудня.
Реклама. Это святое.
В вашем доме есть хоть одна лампочка, значит, это касается и вас. «Крест Чубайса». Книга о заказном самоубийстве РАО ЕС. Самой большой госмонополии в России. Кому это выгодно? «Крест Чубайса». Книга о крупнейшем экономическом сражении десятилетия. Кто победил? «Крест Чубайса». Подвиг гениального менеджера или циничный заговор? Что это было на самом деле? «Крест Чубайса». Издательство «Калибри» представляет. Прочтите и вы.
Выставка «Православные иконы России, Украины, Беларуси» из собраний Третьяковской галереи, Киево-Печорского историко-культурного заповедника и Национального музея Республики Беларусь является частью международного проекта, приуроченного к 1020-летию крещения Руси. В залах Третьяковской галереи впервые можно увидеть 90 икон 14-19 веков, демонстрирующих своеобразие и родство искусства трех народов, имевших общий духовный ориентир – Византию. Экспозиция открыта по 13 июля в инженерном корпусе Третьяковки.
Вниманию российских журналистов! Благотворительный фонд имени Артема Боровика сообщает, что прием работ на соискание премии Артема Боровика за лучшие журналистские расследования в печати, на ТВ и радио завершается 15 июля этого года. В конкурсе участвуют авторы, опубликовавшие свои работы в период с мая 2007 по май 2008 года. Материалы принимаются по адресу Москва, Большая Никитская, 53, Центральный дом литераторов с пометкой «Фонд Артема Боровика» на конкурс. Премиальный фонд конкурса – 1,5 миллиона рублей. Подробности на сайте fondartema.com и в газете «Совершенно секретно». Желаем успеха!
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Ну и денек.
Сегодня 29 июня. С вами Анна Трифилова. Здравствуйте. Сегодня много о небе и чуть-чуть о земле. Но для начала отцы и дети, которые, согласно Диогену, не должны дожидаться просьбы друг от друга, а должны предупредительно давать друг другу потребное. Джордж Хейл, великий астроном, родился в этот день 140 лет назад. И во многом именно родителям обязан тем, что произошло с ним дальше. Наблюдать маленький Джордж начал с самого детства, с подержанного, но настоящего линзового телескопа, который приобрел для него отец. Он же отец спустя годы построил для сына личную обсерваторию. Ну а сын не подкачал и провел здесь свои первые опыты. Отец Джорджа всю жизнь поддерживал сына, ну а сын стал отцом астрофизики. Кстати, при всей серьезности исследований, которыми занимался Хейл, объяснял он свои достижения довольно странно. Дескать, самые важные идеи подсказывал ему крошечный эльф, который появлялся под вечер на подоконнике рядом с письменным столом. И, по словам астронома, без всякого вступления начинал болтать. Коллеги Хейла рассказы про эльфа расценивали как метафору воображения и внутренней интуиции. Ну а я осмелюсь предположить, что ученый просто пошутил, оставив нам в наследство не только самый знаменитый телескоп в мире, но и мысль о том, что кое-какие идеи нам подсказывают свыше, и не думать, что с этим кто-то будет спорить.
Ну и денек.
Непрерывные поиски и разочарования. Так во многих справочниках вкратце описана жизнь итальянца Джакомо Леопарди. Он родился 29 июня 1798-го.
Его отец, граф Манальдо Леопарди, происходил из древнего, но обедневшего рода. Библиотека, собранная графом, считалась тогда одной из лучших в Италии. Здесь Джакомо Леопарди проводил многие часы. Телесный недуг, которым он страдал от рождения, обрек его на неподвижный образ жизни. Впервые он покинул свой дом лишь в 32 года. Страсть к книге определила филологические интересы Леопарди, его любовь к античности. Недаром ему предлагали кафедру итальянской филологии университета университеты Бонна и Берлина. Его эрудиция и незаурядный ум в полной мере сказались также в его дневнике размышлений, собрании записей на древних и современных языках, цитат из прочитанного, суждения о литературе, музыке, театре, об истории, философии и политике. Склонностью к академической учености объясняется также приверженность Леопарди классицизму. Однако имя этого поэта все-таки в большей степени связывается с романтизмом, с движением «Молодая Италия» и журналом «Новая антология». И романтическими настроениями проникнута его лирика. В частности, знаменитое стихотворение «Бесконечность», один из шедевров Леопарди, на русском языке, известный в переводах Гумилева, Ахматовой, Вячеслава Иванова.
«Ну и денек».
Между прочим, именно Леопарди автор мысли о том, что у кого нет цели, тот не находит радости ни в каком занятии. Уж что-что, а цель у господина Экзюпери явно была, по крайней мере, если судить о радости. Автор «Маленького принца» именно так его принято представлять, но еще пилот. И, быть может, как раз это для него самого было гораздо важнее. Родился в этот день в 1900-м. И кроме общеизвестного про тех, кого приручили, подарил миру гениальное, чтобы быть, нужно сначала принять на себя ответственность.
Ну и денек.
На вопрос, что остается о сказке потом, ответов было много. Мне ближе всего тот, где остается сама сказка. А вот после Лероя Андерсона, которому сегодня 100 лет, осталась музыка.
Музыка Лероя Андерсона, безусловно, является неотъемлемой частью американской народной культуры. Его выразительные и изящные сочинения, включающие в себя такие популярные миниатюры, как «Голубое танго», «Часы с боем» и множество других, вошли в число самых любимых мелодий миллионов любителей музыки. В оригинале он сочинял свои композиции для больших симфонических оркестров, но затем большинство из них транскрибировал для биг-бендов джаза или для ансамбля различного инструментального состава. Лучшие поэты-песенники Америки, такие как Митчелл Пэриш, Мак Гордон, Дороти Филдс и другие с удовольствием писали к мелодиям Андерсона стихи, превращая их в превосходный шлягер. Лерой, сын шведских эмигрантов, приехавших в Америку в конце 20-го столетия, увлекся музыкой еще в раннем детстве и, быстро поняв, что это больше, чем увлечение, всерьез взялся за изучение тайн музыкального сочинительства, тем более, что к этому у него были огромные способности. Закончив музыкальный факультет Гарварда, Лерой Андерсон начал не только сочинять музыку, но и преподавать иностранные языки. Он в совершенстве владел всеми скандинавскими языками, немецким, французским, итальянским, португальским, не говоря уже о шведском. В общем, это был чрезвычайно одаренный интеллектуал не только в музыке, которая принесла ему мировую известность. Он скончался в 1975 году, но его произведения, как симфонические, так и чисто развлекательные, и по сей день звучат с концертных эстрад в радио и телеэфирах.
Ну и денек.
Поклонники телевизора могут сегодня отметить день рождения теперь уже незаменимого пульта. В 1956-м в этот день он появился в Америке. Поклонники футбола – день рождения знаменитого Ромарио, который увидел мир в 1966-м. В 1941-м в этот день вышло «Окно ТАСС» с лозунгом «Болтун – находка для шпиона». А в 1993-м в Канаде набрали самый большой в мире чан с клубникой – 2,39 тонны. Так что тем, кто предпочитает телепульту тяпку, есть к чему стремиться. Ну а тем, кто предпочитает телепульты, есть о чем подумать. Сегодня 29 июня. Эту программу подготовили и провели Моисей Рыбак, Николай Александров и я, Анна Трефилова. Не знаю, как насчет телепульта, а вот если бы у нас за звуковым не сидела Наталья Якушева, так ничего бы не было вообще. Все вместе и, надеюсь, с вами тоже мы сегодня передаем поздравительную телеграмму в Тбилиси, где день рождения у сказочника Ризо Габриадзе. И слова велики, самый изумительный. Рядом с ним смотрится мелко, поэтому не будем. А вот относительно дня рождения сам Ризо Ливанович как-то рассказывал, что на самом деле родился чуть раньше. Но так уж повелось, что праздник сегодня. Не будем отставать и говорим спасибо Ризо Габриадзе, а всем до встречи.
Ну и денек.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
12:18. Начинаем наше книжное казино. У микрофона в качестве ведущей сегодня Ксения Ларина. Майя Пешкова у нас в отпуске и на следующей неделе обязательно появится, когда я буду в отпуске. А сегодня замечательная компания в нашей студии. Это фирма «Мелодия», наши давние и очень близкие друзья, которые, как всегда, принесли кучу подарков для вас, дорогие наши слушатели. На радио просто это вообще золотой подарок, то, что нам «Мелодия» приносит. И я надеюсь, что мы сегодня тоже успеем послушать как можно больше фрагментов из тех удивительных радиоспектаклей, радиокниг, которые записаны на фирме «Мелодия». Итак, представляю наших гостей. Наталья Пшеничная, заведующая редакцией детских и литературных программ фирмы «Мелодия». Добрый день, Наташа, здрасте.
Добрый день.
Алла Борисова, пиар-менеджер фирмы «Мелодия». Добрый день, Аллочка, здрасте.
Здравствуйте.
И заслуженная артистка России Алла Азарина. Здравствуйте, Алла Азарина. Ну, чтобы нам сразу же понять, какие люди к нам пришли в студию, давайте сразу и послушаем фрагмент из шекспировского спектакля «Ромео и Джульетта», и потом уже поподробнее расскажем о тех подарках, которые вы у нас сегодня получите.
Келью брату Лоренцо. Брат Лоренцо, выслушав рассказ Джульетты, подает ей склянку. Пред сном откупори бутылку эту. Когда ты выпьешь весь раствор до дна, тебя скует внезапный холод. В полумертвом этом состоянии ты будешь полных 42 часа, а после них проснешься освеженный. Как у нас обычай, тебя в гробу без крышки отнесут в фамильную гробницу Капулетти. Я вызову Ромео. До того, как ты проснешься, мы с ним будем в склепе. Вы сможете уехать в ту же ночь. Дай склянку мне. Не говори о страхе. Мужайся и решимость прояви. Решимость эту я найду в любви. Отец.
Ужас какой. Так обычно все и кончается. Нет, я говорю, не ужас, не в исполнении, а в трагизме происходящего. Вы все, конечно, узнали Ромео и Джульетта. Это Алла Азарина играет тут за всех. Алла, за всех играете?
За всех, да. 22 роли.
Это когда записывали?
Это я записывала, как только закончила школу-студию МХАТ. Мне было 21 год, я сыграла 22 роли.
Это вот первый опыт радиоспектакля,
да.
Когда за всех играю?
Нет, это не радиоспектакль. Это был спектакль, который я играла на сцене «Мона», а потом вот я попала...
А, то есть вы играли на сцене все,
да,
все роли,
да,
читали, да?
Да, играла. Не читала, а играла.
Угу.
С музыкой, в костюмах.
А первый опыт ваш именно вот радийный, когда вы это все записывали?
Вот это потом, да? Это был первый, да.
Ну и как вам понравилось тогда, не помните?
Работать?
Да.
Ну да, это было так немножко, конечно, специфично, потому что это было в условиях студии, надо было сыграть все, не двигаясь перед микрофоном, но у меня был очень хороший звукорежиссер, если он меня сейчас слышит, Петя Кондрашин, это сын дирижера вот знаменитого Кондрашина. Вот. И он столько там придумывал, потому что надо же было вот как сделать склеп, да, как, чтобы звучание
да-да.
Это было. Так он открыл рояль, и когда при открытом рояле вот этот гул был создан, понимаете, у него там очень было много находок.
Слушайте, слушайте,
да.
Потому что никаких компьютеров тогда не было, это все
вручную. Да. Все, что вот он придумывал, все вот нам надо было около микрофона, не отходя.
А как же без партнеров можно писать «Ромео и Джульетту»?
Ну а как играть можно было?
Не представляю.
Но первый спектакль вообще, который сделал моноспектакль по Шекспиру, это был рецептор, который привез сюда Гамлет. И это было совершенно, не знаю, помните ли вы,
да.
Видели ли
да.
вы этот спектакль,
да.
но
да.
это было потрясение. И для меня, вот я была тогда, помню, в доме актера смотрела, я совершенно просто была в шоке. И вот после этого мне захотелось сделать самой Ромео. Но потом на меня еще очень сильное, тоже огромное впечатление произвел спектакль «Дзефирелли». Не фильм, а спектакль. Вот он привез сюда, и играли в Малом театре. И вот когда я увидела еще это, я вдруг поняла, как это как это можно сделать, и вот стала сама репетировать. Потом у меня уже появился режиссер, и, в общем, это целая история, как это было.
Ну, у нас сегодня Шекспир — главное действующее лицо в нашей сегодняшней программе, потому что мы еще дадим вам послушать фрагменты из других шекспировских записей на мелодии. Но почему Шекспир, думаю, может быть, нам Наташа объяснит, почему все-таки самый популярный автор на мелодии? Много спектаклей записано?
Много спектаклей.
Шекспировских тем много, да?
Да, мелодии, и, к сожалению, не так много выпущено еще пока. Шекспировских спектаклей. Но нам очень хотелось, чтобы вот пришла сегодня в гости с нами вместе Алла Александровна. И если можно, чуть-чуть скажу. Вот, наверное, в юности не обращаешь внимания на фамилии, а артистов тем более. Вот я, например. И я никогда не слышала фамилию Азарина. Но когда я поставила, услышала вот у нас в звукорежиссерской комнате этот спектакль, я поняла, что я знаю этот голос. И я знаю, что для меня вот Ромео и Джульетта только с этим голосом, в общем, и связана, Александровна, именно потому, что я
приятно.
Это слышала. Да, вот это
я
откровенно.
Я не так много его сыграла раз.
Но вот я не ходила в театр, я просто где-то слышала, может быть, и радиопостановка была. Но вот именно этот голос у меня связан с Шекспиром вообще. И очень приятно, что вы к нам пришли и что нас Ксения пригласила.
Ну, вообще, все-таки считается изначально, что Шекспир — это такой мужской автор, потому что у нас какие ассоциации? Это Гамлет, это Отелло, это Ричард Третий, это все такое очень такое вот брутальное, мужское. И вдруг оказалось, что, оказывается, есть и место женщине.
Ну, там любовные
истории. На этой шекспировской планете.
Там любовные истории, там Джульетта и любовь. А что ж тогда без женщины? Это невозможно осуществить никак.
А у вас что-нибудь еще есть шекспировское в вашем репертуаре?
Нет, только Ромео.
Наташ, а что у нас сегодня есть из Шекспира? Давайте мы перечислим. Или Алла, кто нам скажет?
Сегодня Гамлет.
Так.
Причем Гамлет не постановка Шекспира от А до Я, а это читает, это композиция Казакова Михаила. И там не только текст шекспировский, но там критика, цитаты.
Ну, о Гамлете,
о самой постановке и о Шекспире. И настолько интересно, что кажется, что ты бы вот слушал и читала бы это все сама и бесконечно, потому что очень интересный анализ, очень глубокий анализ Казакова. Еще мы принесли Отелло.
Кстати, напомню, что Михаил Казаков и Гамлет — это тоже как бы на ассоциациях, это как поэт Пушкин, Казаков-Гамлет, да? Потому что один из первых исполнителей роли Гамлета вот в Хохловковском знаменитом спектакле, в театре Маяковского, первая большая, по-моему, вообще первая роль Михаила Казакова после выпуска, после института, и он достаточно долгое время играл эту роль в театре Маяковского, и тогда уже началась его казаковская слава, и, по-моему, с этого спектакля он попал и на убийство на улице Данте, в тот самый фильм, где он сыграл свою первую роль. Так что вот тогда началась его звездная жизнь именно вот на Гамлете. Через всю жизнь пронес эту... И, кстати, я видела, у него замечательная была передача на телевидении, как раз посвященная вот Гамлету и все, что вокруг Гамлета творилось. Может быть, на этой основе он эту композицию придумал, так понимаю, которую он записал у вас на мелодии.
Возможно.
Да,
он сам говорил, что вот действительно Гамлет — это его такая вот была сквозная роль, и после этого его стали приглашать и интересоваться.
Так, Отелло.
Отелло. Это сцена из трагедии, не вся трагедия, но там заняты Эммануил и Виторган, Светлана Светличная, прекрасные артисты, другие. И замечательный спектакль с музыкой. Послушаем его.
То есть это вот настоящий такой радиоспектакль полноценный.
Да.
Вот
это
то, что...
Простите, а записано это в условиях студии? Или это...
Знаете, сейчас уже не могу сказать, знаю, где.
А мы сейчас услышим. Давайте послушаем. Мы сейчас поймем, как это записывалось.
Таков мой долг. Таков мой долг. Стыжусь назвать пред вами девственной звездой ее вину. Стереть ее с земли. Я крови проливать ее не стану и кожи не коснусь. Белее, чем снег и глажа алебастра. И однако она умрет, чтоб больше не грешить. Задую свет, сперва свечу задую, потом ее. Когда я погашу светильник и об этом пожалею, не горе, можно вновь его зажечь. Когда ж я угашу тебя, сияние живого чуда, редкость без цены? На свете не найдется Прометея, чтоб вновь тебя зажечь, как ты была, должна увянуть. сорванная роза. Как ты свежа, пока ты на кусте. О, чистота дыхания! Пред тобою готово правосудие онеметь. Еще, еще раз. Будь такой по смерти. Я задушу тебя, я от любви сойду с ума. Последний раз, последний. Так мы не целовались никогда. Я плачу и казню, совсем как небо, которое карает, возлюбив. Она проснулась.
Это ты отдала?
Вот на этом пока остановимся, потому что я просто потрясена. Это действительно можно сказать еще, что это такое вот поле несыгранных ролей, мелодия, когда это не является спектаклем уже готовым, который шел на сцене, вот как в случае Аллы Азариной, да? Вот то, что вы сейчас слышали, насколько я помню, в театре, в драматическом, Эммануил Виторган не сыграл Отелло.
Нет.
Это просто поразительно, как он это сейчас делал. Потрясающе, прям до мурашек. Потому что мы все знаем знаменитый спектакль Анатолия Эфроса, конечно, с Николаем Волковым.
Да.
Классический спектакль. Ну, не говоря уже там... Хотя я больше не знаю, вот какие бы мы... Отеллы у нас еще есть в нашей истории советского театра? Вы, наверное, лучше знаете. Я что-то не могу так вспомнить.
Я знаю только Некрошу со знаменитым.
Да, вот из русского, больше из московского, нет. Московский театр. Больше это, конечно, Эфрос, да. И Николай Волков. Да. Да. А это вот действительно уникальное.
Да.
Вот эту вот композицию, здесь написано «Сцена из трагедии», здесь Виторган Эммануил играет Отелло, здесь еще есть Анатолий Грачев, Светлана Светличная. По-моему, очень интересная запись, которую мы тоже с вами сегодня вот и услышали фрагмент, и вы получите в подарок. Мы сейчас новости слушаем, потом продолжаем нашу программу. Конечно же, вам вопросы зададим, готовьтесь отвечать по телефону прямого эфира. Обязательно еще послушаем фрагменты из тех пластинок, которые нам фирма «Мелодия» сегодня принесла на эфир, и поговорим о сложной работе актерской у микрофона.
Книжный гороскоп.
Так, к книжному гороскопу возвращаемся. Вы должны были ответить на вопрос, в каком городе происходит действие книги Лесли Форбс «Пробуждение Рафаэля». Правильный ответ – Урбино, так называется город, родной город Рафаэля Санти. Наши победители – Елена Сергеевна, Ирина и Петр, по-моему. Да, итак, телефон Елена Сергеевна 633, Ирина 336 и Петр 368. Поздравляем вас.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Ну и мы продолжаем нашу встречу, творческую встречу с фирмой «Мелодия». Сегодня у нас в гостях Наталья Пшеничная, заведующая редакцией детских литературных программ «Мелодия», Алла Борисова, пиар-менеджер компании «Мелодия», и заслуженная артистка России Алла Азарина, чей голос мы сегодня слушаем здесь, в студии. Алла, ну скажите что-нибудь, это вы.
Я здесь.
Я здесь, да. И на пластинке. Ну, можно сказать, в каком году это было записано? Это мы так не сказали.
Ну, скажите.
Можно? В 1900?
Ну, и так далее.
Это было записано в прошлом веке, короче говоря. Давайте послушаем еще один фрагментик, а потом продолжим.
Ничего у меня не идет. Что это такое?
У нас сегодня аппаратура барахлит, девочки, простите, ради бога. Ну что делать? Ну что делать? Да, сейчас попробуем, да, еще раз. Ну что это? Это ничего не значит, дорогие друзья, потому что пластинки все, гарантия качества абсолютная, это у нас тут все устаревшее. Радиостанция «Эхо Москвы» – бедная радиостанция, денег нам не хватает на хорошие магнитофоны, к сожалению. Ну что, получится, нет? Если получится, получится. Давайте я вопросы пока задам нашим слушателям. Алла, вот вы прочтите вопросы, прям всей кучей. Пусть думают пока, да?
Давайте, ладно? Сюда.
Давайте.
Вопрос составлен по мотивам шекспирских пьес. Первый вопрос. Каким ремеслом занимался отец Вильяма Шекспира?
Так.
Следующий, да?
Да, прям подряд.
Сколько всего сонетов было написано Шекспиром? Третий. Какой жанр драматургии переводится с греческого языка как «козлиные песни»? Какого русского императора называли русским Гамлетом? Пятый вопрос. Из какой новеллы и какого автора Вильям Шекспир заимствовал сюжет трагедии «Отелло»?
Угу.
Общий литературный вопрос. Сколько строк насчитывается в сонете? 7. Какой кинорежиссер экранизировал многие пьесы Уильяма Шекспира, снял фильмы, ставшие классикой кинематографа, такие как «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой», «Отелло»?
Угу. Что же подсказывали, кто
да,
это?
Да, сегодня уже это имя звучало. В каком театре состоялась первая постановка пьесы Уильяма Шекспира? В каком городе разворачивается трагедия «Ромео и Джульетты»? И последний вопрос. Как зовут главных героев известной пьесы Тома Стоппарда, написанной по мотивам трагедии «Гамлет»?
Угу. Ну что ж, на эти вопросы будете отвечать по телефону прямого эфира минут через 10. Напомню, номер 363-36-59. И я думаю, что сейчас, может быть, Наташа нам расскажет о том, какие у нас еще есть в продаже пластинки фирмы «Мелодия», для того, чтобы мы поняли вообще, что пользуется наибольшим спросом сегодня вот у наших слушателей. Тут и наши, и ваши слушатели, да. Не столько читатели, сколько слушатели, действительно. Да.
И очень благодарны за то, что они нас слушают. У нас в «Мелодии» очень-очень пользуется популярностью и спросом, но, наверное, не только у нас, естественно, Пушкин. И Пушкин в исполнении Смоктуновского. Вот мы приходили к вам в гости уже в тени, да, с этой пластинкой «Моцарт и Сальери». Прекрасно. Что еще? Наверное, вот Шекспир, безусловно, да. У нас есть очень много спектаклей, выпущенных по исполнению Дмитрия Николаевича Журавлева.
Угу.
И готовится следующий спектакль «Мериме Кармен».
Угу.
И очень приятно, что мы общаемся с его дочерьми, с Натальей Дмитриевной, с Марией Дмитриевной. Передаем вам сейчас привет, если можно, и желаем здоровья. Наталья Дмитриевна, вам здоровья. И очень надеемся, что вы все-таки запишетесь с нами. У нас были разговоры и планы о том, что мы что-то запишем с Натальей Дмитриевной. Она очень хотела Цветаеву записать на студии, на нашей. Надеемся, что это все произойдет, если Наталья Дмитриевна найдет время. Вот что в планах могу рассказать, если это возможно.
Да, конечно, давайте.
Произошел очень такой интересный случай у нас. Все случайно как-то происходит. Мы сами, получается, не ищем пленки, а они сами нас находят. Написали письмо. Написала письмо Елена Георгиевна Карасева и рассказала о том, что ее папа записывался на «Мелодии» и записывал много спектаклей.
То есть к вам пришло письмо, да?
Да. Георгий Васильевич Сорокин. Опять же, мне фамилия, к сожалению, не сказала ничего. Но когда я вот посмотрела в интернете, нашла этого человека и фотографию, я поняла, что я его знаю. И очень приятно, что ему сейчас более 90 лет, и он в здравии.
Угу.
Мы с ним разговаривали. Я надеюсь, что мы выпустим эту пластинку, потому что...
То, что в архивах сохранилось, да?
Да. Начнем с блока. Композиция называется «Здравствуй, блок». Есть записанные Сорокиным Шукшин, Есенин. И очень приятно будет все это выпустить. И вот особенно приятно, что судьба, наверное, действительно дарит такие шансы, такой случай, что я работаю, и я могу не просто слушать какие-то произведения, но и общаться с людьми. И вот каждый раз я понимаю, что это счастье, потому что всегда про Журавлева, про Смоктуновского, про Ульянова, только и про Сорокина. Вот я слышу от людей только хорошие отзывы. И каждый раз говорят, что вот при всей своей занятости, при колоссальном, в общем, загруженности, при тяжелой жизни непростой, но эти люди не просто к творчеству себя вот так относили и все, но они были людьми, порядочными, добрыми и находили время для своих студентов даже, для бедных. У нас есть запись «Пышки», Елизавета Тима читает ее. Про нее тоже, это ленинградская актриса, и в ее доме бывали и Шаляпин, и Толстой читал у нее. И Мейерхольд приходил к ней. И опять же о студентах. И каждый раз вот я натыкаюсь на такие вещи, и мне так приятно, что эти люди жили, что эти люди оставили что-то после себя для нас, и мы можем получать через их произведения, начитанные ими, вот ту энергетику, и то тепло, и ту доброту, которую они в себе несли.
Мы уже много раз говорили о том, что все-таки уровень несравним между тем той школой чтецкой, работы у микрофона, которую вот мы наблюдали как раз вот у тех людей, которых Наташа перечисляла, и включая присутствующую здесь Аллу Азарину, и тем, что сегодня называется аудиокнигой. Конечно, то, что вы приносите, то, что вы производите, это, конечно, к аудиокнигам не имеет никакого отношения. Это какой-то вообще уникальный жанр. черт его знает, как его назвать. Аудиоспектакль, не знаю.
Ну, вот что театр такое, у микрофона что действительно уникальное. Театр.
Это отдельное искусство, да, абсолютно. Да, да. Я хотела, чтобы Алла Мишко рассказала о том, как вот ее с микрофоном судьба свела, каким образом это происходило.
Вы знаете, во-первых, я хочу, вот сейчас я слушала рассказ, и я хочу вот что сказать, что ведь вот когда я начинала, но я думаю, что это и сейчас, но тогда было совершенно невероятное случай попасть вообще на фирму «Мелодия», чтобы тебя записали. Мы об этом не говорим, как будто это, так сказать, вот сделал человек там хорошую программу, и его сразу записали на фирме «Мелодия». Это было совершенно невероятно, вообще было невозможно.
Она была единственная, давайте начнем с этого.
Она была единственная
звукозаписывающая компания.
Да, единственная звукозаписывающая. Ну, Ксения, вы, наверное, знаете, что был такой выдающийся актер и, так сказать, основатель театра одного актера Владимир Яхонтов. Угу. Вот мой папа, он является его учеником, единственным, Александр Азарин, народный артист России. Так вот, у самого Владимира Яхонтова, насколько я знаю, была одна единственная пластинка. Вот у меня дома она есть, одна единственная пластинка. Это вообще выдающаяся личность, на спектакле которого было совершенно невозможно попасть. Папа, который является его единственным учеником и имел 12 сольных программ с аншлагами, проходил, у него нет ни одной пластинки. Ни одной записи не было. И у меня, значит, вот это произошло просто такое вот чудо, как я попала на фирму «Мелодия», mm-hmm. потому что вообще молодую актрису, только что закончившую школу-студию МХАТ, записать...
Целый моноспектакль.
Целый моноспектакль. Вот. И мне даже никто не верит, что так возможно было. Я просто шла по улице и увидела название фирмы «Мелодия», и зашла туда, и попала к главному редактору фирмы. К сожалению, сейчас вот я не помню его имя, отчество, старый человек, который ему сказал, что я вот выпустил такой спектакль, мне бы хотелось его... И он пришел ко мне на этот спектакль. И после этого, значит, он меня вот свел с редактором. Если она меня сейчас слышит, такая женечка Лозинская, которая много лет работала,
да,
на фирме.
Знакомься.
Вот, а он меня свел, значит, вот с ней. И вот с Женей у нас началась работа. И вот это произошло просто буквально вот так вот. Просто с улицы зашла. Вот. А вообще это, конечно, совершенно невероятно было записаться. Но что касается работы с микрофоном, ну, тут я не знаю, будет ли вам интересно, потому что это такое уже чисто профессиональные какие-то вещи, но микрофон является твоим партнером. Вот если он твой партнер, тогда может получиться не художественное чтение, которое я лично терпеть не могу, а спектакль. Понимаете? То есть вы обращаетесь с ним как с живым человеком.
Ну вот вы Владимира Яхонтова назвали. Вот это ведь тоже нельзя назвать художественным чтением. Это какой-то свой мир создает.
Нет,
да?
Ну Владимир
так,
Яхонтов...
Как Дмитрий Журавлев, о котором мы говорили.
Я-то его, к сожалению, не слышала, я его не застала. Вы же знаете ведь трагическую его судьбу. Он покончил с собой после войны. И вообще там какая-то такая была история непонятная. Но так как по рассказам отца своего... Он создавал, он вообще не признавал никакого художественного чтения. Он стоял совершенно отдельно от всех чтецов, которые тогда существовали. Вот. Он первый ввел в свои спектакли музыку, реквизит, костюмы. Никто до этого не делал, просто выходили и читали. Вот. И, ну и сам, так сказать, стиль композиции у него был построен. Он делал не просто композиции, он же такой по какому-то кинематографическим законам, да. Вот.
А у вас сегодня есть чтецкие программы, с которыми вы выступаете? Вот именно
в данный момент нет. У меня было 8 спектаклей моих, но я как бы вообще это дело оставила.
А Цветаева же у вас была.
Цветаева, да. У меня была. У меня был Сергей Есенин и Сидор Дункан, который записан на фирме «Мелодия». У меня была Пелагея Алька Федора Абрамова, который тоже записан, и есть пластинка с Лидией Павловной Сухаревской. У меня спектакль был по произведениям Беллы Ахмадулиной. Но сейчас я вообще просто этим не занимаюсь. Я сейчас увлеклась режиссурой. И вот поставила в театре Пушкина спектакль по Чехову, и вот сейчас как-то ушла в это.
Ну что, давайте мы послушаем уже наших слушателей, поскольку пришло время разыграть наши подарки и ответить на вопросы, которые Алла Борисова вам задала, дорогие друзья. Я напомню еще раз номер телефона 363-36-59, и можно взять наушники, я обращаюсь к Алле Азариной, чтобы мы тоже слышали все Да, пожалуйста, отвечаем на вопросы, записываем ваши телефоны, и вы у нас получаете целый комплект подарков от «Мелодии». Кстати, мы сказали, что мы даем-то, Ал?
Нет, пока еще.
Ну-ка, давайте скажем уже, в конце концов, что мы отдаем.
Да, это та самая пластинка в исполнении Аллы Азариной, Ромео и Джульетта. Шекспировский «Отелло», спектакль с Эммануилом Виторганом, Светличной и другими прекрасными актерами. Это «Гамлет», литературно-музыкальная композиция Михаила Казакова. И «Пышка» Мопассана в исполнении Елизаветы Тима. 4 пластинки, прекрасный комплект.
Подарок. Ну что же, поехали. 363-36-59. Вопросы повторять не будем. Будем вам напоминать по ходу, когда будете забывать, какие вопросы мы там вам задавали. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Нет никого. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте, Ксения.
Да, пожалуйста.
Владимир Петербург. «Козлиная песня. Трагедия».
«Козлиная песня. Трагедия». Да, совершенно верно. Это правильный ответ. Владимир, вы пластинки слушали? Виниловые? Фирмы «Мелодия»?
С записями классиков нет.
Нет?
Может быть, музыкальные?
Музыку слушаю. Музыку. Конечно. У меня осталась до сих пор большая коллекция. Не знаю, куда ее девать. Проигрыватели уже все устарели, вышли из строя.
Пусть хранятся.
Храните. Да. Через какое-то время это будет таким раритетом. Можно будет спокойно на это вообще жить долгие годы.
Так думаю, что таких, как я, хранителей довольно много.
Много, конечно. Конечно. Я думаю, что в каждом советском доме есть такая коллекция. Да. Спасибо вам, Владимир. Записали ваш телефон. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина меня зовут.
Да, Ирин.
Сонет и 14 строк.
Сонет. 14 строк, да, совершенно верно. Это правильный ответ. Ирина, а вы что слушали из «Мелодии»?
Я слушала «Бременских музыкантов».
Да, было такое. Да, действительно. Спасибо вам большое. Записали ваш телефон. Что касается сказок, записанных на «Мелодии», это вообще отдельный золотой фонд. Мы о нем тоже много говорили в наших детских программах. И я так понимаю, что тоже выпускаются пластинки еще.
Выпускаются пластинки из фондов. Да, да. И хотели выпустить «Бременских музыкантов», и надеемся, что выпустим их.
У меня, кстати, есть винил «Бременских музыкантов». Я его храню. Есть. Так, следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Татьяна.
Да, Татьяна.
Значит, Шекспир написал 154 сонета.
Абсолютно правильно. Татьяна, а вы все читали сонеты?
Вы знаете, нет, не читала. Я просто открыла энциклопедию, посмотрела. Вообще я читать сейчас не могу. Я плохо вижу очень.
Так вы, наверное, слушаете много.
Да, много слушаю. У меня аудиокниги. Я, к сожалению, читать не могу. Ага. У меня аудиокниги. Пластинки у меня, конечно, есть. Они остались еще со времен моей молодости. У меня было много детских сказок, у меня много музыкальных. Но, к сожалению, у меня уже нет на чем их проиграть.
Ну что же, вот сегодня у вас будет хорошее пополнение для вашей фонотеки домашней, так что желаем вам приятного прослушивания, что называется.
Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ, телефон ваш тоже записали. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Режиссер, это Франко Дзефирелли.
Франко Дзефирелли, совершенно верно. Как зовут вас?
Галина.
Полина?
Галина.
Галина. Спасибо, записали ваш телефон, вы у нас тоже победитель. Следующий звонок, алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Я хотел насчет города, где разворачивается действие «Ромео и Джульетты».
Неужели вы знаете название этого города?
Ну, Верона, конечно.
А вы там были когда-нибудь?
Ну, я бы хотел попасть, конечно, но не был.
Но зато послушайте «Ромео и Джульетта» в исполнении Аллы Азариной у себя дома. Как вас зовут, простите?
Юрий.
Юрий, спасибо вам. Записали ваш телефон. Да, правильно, Верона. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да,
алло.
Пожалуйста. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте, Валерий, Санкт-Петербург.
Пожалуйста, Валерий.
Фильмы ставил Григорий Козинцев, режиссер.
А мы спрашивали про это?
Да.
Да.
Спрашивали.
Мы спрашивали про фильмы
Франко Дзефирелли. Да, потому что Козинцев, может быть, и Гамлета поставил, да, но совершенно точно, что он не ставил «Укрощение строптивой».
А может быть,
и «Отелло» он не ставил.
А может быть, русский Гамлет это Павел Первый тогда?
Русский Гамлет? Это правильный ответ?
Да, это правильно.
Да, Гамлет, ой, да, ой, Павел Первый.
Ура!
Попали. А у вас есть виниловые пластинки фирмы «Мелодия»?
Конечно. У меня даже сын сейчас учится на звукорежиссера.
Да что вы!
И мы с ним даже, у нас порвался пасек, крутим пальцем и слушаем.
Спасибо вам большое. Телефон ваш записали. Спасибо. Еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, добрый
да,
день.
Здрасте, пожалуйста.
Вы знаете, я сейчас слышала, передо мной сказали, что «Гамлет» и «Король Лир» поставил Козинцев, а вот фильм «Отелло» из наших в 56-м году снял Ипкевич.
Угу, спасибо. Это очень важная информация, но мы о ней не спрашивали, к сожалению. Следующий звонок. Спасибо вам большое. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Добрый день.
Я бы хотел ответить на вопрос Викторины.
Да, мы слушаем вас внимательно.
Напомните, пожалуйста, какие вопросы остались свободны? Многие из тех, что я знал, уже ответили.
Как вас зовут, простите?
Меня зовут Руслан, Санкт-Петербург.
Руслан, внимательно да. слушайте. Руслан и все остальные наши слушатели. Каким ремеслом занимался отец Вильяма Шекспира? Это раз. Из какой новеллы и какого автора Вильям Шекспир заимствовал сюжет трагедии «Отелло»?
Мимо.
В каком театре состоялась первая постановка пьесы Шекспира?
Ох, мимо.
Как зовут главных героев известной пьесы Тома Стоппарда, написанной по мотивам трагедии «Гамлет» Шекспира?
Черт, нет, значит, все мои
ну,
вопросы...
Ну, послушайте, которые... ну, неужели ему трудно догадаться, в каком театре состоялась первая постановка пьесы Шекспира? Ну,
театр, в котором он сам играл.
Ну, Шекспир, нет, как... значит, Шекспир сам, какой театр?
Играли в театре «Глобус», но...
Ну, правильно!
Игралась ли там первая, я просто
ну, конечно, а где она еще могла играться? Там, где написал, там и играет, конечно.
В глобусе.
Да, это правильный ответ. Вы победили. Хорошо. Вы победили.
Спасибо.
Спасибо вам. Записали ваш телефон. Еще хотим услышать. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Евгения, Москва. Да. По поводу Тома Стоппарда, это «Розенкранц и Гиндельстерн».
«Которые мертвы», так называется пьеса Тома Стоппарда. Да, совершенно верно. Это ответ правильный, засчитан. Записали ваш телефон. Что у нас осталось? У нас осталось два еще.
Первый и пятый.
Да, да. «Ремесло отца» и новелла, из которой заимствован сюжет трагедии «Отелло». Ну что, у нас есть желающие. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Евгения.
Да, Евгения.
Я хотела про вот отца Шекспира ответить. Он занимался, ну, чем был мясником?
Нет. Какой-то, вы думаете, вот он был мясником, и Шекспир привык, что в доме все время царил запах кровавого мяса, кровь текла, папа с топором, и поэтому, конечно, такая кровожадность, она передалась по наследству. Нет, все это миф, ничего этого не было. Была очень мирная профессия, судя по тому, что у меня здесь написано, да? Пожалуйста, алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Оля, да. и отец Шекспира был перчаточником.
Да, совершенно верно. Оля молодец. Тебе сколько лет?
Мне 13.
Ну, ты пластинки слушаешь какие-нибудь дома?
Ну, да, есть.
На дисках?
Вот я с вашим сыном учусь в одной школе.
Боже мой! Боже, а ты в каком классе учишься?
Ну, вот в школе 12-6.
Так, молодец какая. Как тебя зовут, еще раз скажи?
Оля, я Шполянская.
Оля Шполянская. Ну, передай привет Олегу, он нас сейчас слушает.
Привет, Олег.
Хорошо, я думаю, что он нас слышал. Оль, спасибо тебе большое за ответ. Телефон твой есть, и жди звонка после передачи. Видите, как интересно. Так, ну и последний, в конце концов, про сюжет, из какой новеллы заимствован сюжет «Отелло». Это последний вопрос. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Я точно название не знаю, по-моему, это из какой-то из итальянских хроник.
Ну, можно, конечно, так предположить. Ну, будем... Давайте так, мы подождем правильного ответа, точного ответа уже на СМС. Пожалуйста, +7 985 970 45 45. Мы, конечно, мало сегодня послушали, и про планы-то мы все сказали, я все волнуюсь всегда. А потом будете говорить, ой, мы это не сказали, это не сказали.
А мы все никогда не скажем, Ксения, потому что планов у нас много. Но вот основное, что мне хотелось сказать, что мы выпустим Журавлёва обязательно и Георгия Сорокина, это да.
А спектакли?
Спектакли. С спектаклями пока... Мы хотели бы выпустить «Робин Гуда». Это, мне кажется, это будет интересно многим. Мы бы хотели выпустить «Король Артур» и...
Вот Аллу вот Азарину это... надо еще выпустить. Что же у нас Азарина
Федора
только
Абрамова...
представлена самом... огнем Шекспиром? Вон сколько на всего назаписывала.
Я очень люблю Федора Абрамова, на самом деле, Алла Александровна. Я его очень много читала и люблю. Но насчет планов пока не могу сказать. Не знаю, получится ли его включить в наш план или нет.
Алла, мы сейчас вашу поставим пластиночку, она вот такая вот поэтично-музыкальная. Это что такое?
Да, это была Ахмадулина. Это у меня был спектакль по Беллы Ахмадулиной. Вам всем на удивление. Там и стихи, и ее, так сказать, высказывания, и фрагменты из поэмы, но в данном случае песни. Это была последняя запись перед развалом Союза. И я не знаю, сохранилась ли сама пленка, тоже на мелодии.
То есть ваша последняя запись или вообще последняя?
Моя последняя запись. Угу. Вот, и я не знаю, вот, сохранилась пленка нужно или нет. У меня вот просто смотрите. Дома осталось.
Ну, сейчас мы надеемся, что у нас получится, если мы послушаем фрагмент из этого спектакля Аллы Азариной. И на этом, видимо, уже заканчиваем, к сожалению. Наши слушатели не подвели на все вопросы, почти на все вопросы ответили. Чуть позже назову победителя, кто ответил на последний вопрос, связанный с Отелло. И спасибо большое моим гостям. Спасибо.
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 О любви, да и о ней ни слова не водится давно в гортани соловей. Там пламя посреди пустого небосклона, но даже в ночь луны ни слова о любви. Ни слова о любви. Луну над головой держать я претерпелась для пущего труда, для возбуждения дум. Но в нынешней луне бессмысленная стелится Арбат пустыни белых дюн. Так долго я жила, что сердце притупилось, но выжила в бою с невзгодой бытия, и вновь свежим свежа в нем чья-то власть. Те двое под луной, неужто ты?
Ну что, остается добавить, что музыку к этому романсу написала сама Алла Азарина. Во-вторых, добавить, что правильный ответ на наш вопрос про Отелло – это Джеральди Чинтио, венецианский мавр, да, Владимир Казанин, наш победитель. Ну и самая последняя информация, ответ на вопрос на ваш, где продаются диски «Мелодии». Ал, пожалуйста, скажите нам.
Диски фирмы «Мелодия» можно купить на ВВЦ, павильон культуры номер 66, и на нашем сайте интернет-магазин. Адрес сайта www.melody.su.
Ну и в крупных книжных магазинах всегда
да,
есть.
Закупают, да, и
да. Спасибо большое еще раз.